Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Расскажем вам главные новости за 18 августа об Украине и о том, как мир реагирует на происходящее. Алекс, привет. Что у тебя сегодня?
Здравствуйте. Самое главное – это, конечно, переговоры во Львове, где встретились генсек ООН, президент Украины и президент Турции. Кстати, Эрдоган, президент Турции, впервые посетил территорию Украины. Переговоры очень важные, но посмотрим, какие практические результаты они дадут.
А я начну, как всегда, со сводки. Главное тут это атака на Харьков. Вечером 17 августа Россия нанесла несколько ракетных ударов по этому городу. Я напомню, второму по населению города Украины. Ракеты попали в здание общежития. По последним данным, 10 погибших, несколько десятков раненых. Но эти данные, вероятно, еще будут уточняться. Нетрудно догадаться, какое словосочетание использовала Минобороны России, подтверждая атаку на город. Высокоточное оружие, вы, наверное, уже догадались. Всякий раз, когда гибнут мирные жители, в России заявляют именно о высокоточном оружии, о высокоточных ударах. На этот раз, по версии Минобороны, это самое оружие попало в пункт временного базирования иностранных наемников. Это была цитата. И как заявил представитель Минобороны Игорь Коношенков, который каждый день рапортует о том, что происходит, было уничтожено более 90 боевиков. Еще раз подчеркну, это была его цитата. А в то же время глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал: «Прошлая ночь стала одной из самых трагических для Харьковщины за все время войны. В течение ночи россияне наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми», написал Олег Синегубов. Украинские власти отмечают, что российские войска нанесли первый удар по жилому кварталу Салтовского района крылатой ракетой «Искандер». Салтовка, я напомню, это крупнейший район города, он регулярно попадает в военные сводки, потому что там довольно интенсивные обстрелы. Обстрелом также в очередной раз подвергся Николаев. По предварительной информации, 2 человека получили ранения, их госпитализировали. Еще один человек умер по дороге в больницу, об этом сообщает мэр города. Также российская армия наносила удары по Запорожью и по Днепропетровской области. Там есть раненые, довольно много разрушений, домов, хозяйственных построек, инфраструктуры в целом. В Донецкой области ночью был ракетный удар по Торецку и авиаудар по Бахмуту. Тем временем представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов объявил, что скоро по всему фронту произойдут очень острые события. Речь, цитата, не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости, хотя, безусловно, и этот фактор надо учитывать, говорит Юсов. Август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте. Конец цитаты. Я напомню, что День независимости отмечается 24 августа в Украине, и тогда же, кстати, исполняется полгода с начала войны. И действительно есть опасения, что могут активизироваться военные действия, атаки со стороны России именно в этих числах. Ну и персонал Запорожской АЭС, о которой мы рассказывали накануне и вообще рассказываем практически в каждом выпуске сейчас, призывает мировое сообщество предотвратить катастрофу, которая может иметь еще более ужасающие последствия, чем аварии на Чернобыльской АЭС и на Фукусиме в Японии. Цитата из обращения: «Мы убеждены, что коллективный разум и благая воля могут заставить замолчать пушки и не допустить непоправимого. Последствия могут оказаться на порядок более ужасающими, чем итоги трагедии в Чернобыле и на Фукусиме. В мировой практике атомной отрасли не существует аварийных планов, рассчитанных на защиту ядерных объектов в ситуации, когда они становятся территорией боевых действий», говорится в обращении.
Здесь я продолжу, потому что Запорожская АЭС – это, ну, потенциально 3-4 Чернобыля, если, не дай бог, с ней что-нибудь случится. Я напомню, что Россия разместила на территории станции АЭС, если вы когда-нибудь бывали на территории АЭС, это огромный комплекс, построенный сверхпрочного железобетона, в общем, там все это огромная территория, и там размещены российские войска, склады боеприпасов, судя по всему, и еще много чего. И сейчас ведутся отчаянные попытки убедить Россию вывести оттуда войска. 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести военных с территории станции. Россия отказалась. Есть предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. МИД России отказался это рассматривать. Антонио Гутерреш несколько раз призывал прекратить боевые действия вблизи станции. Не работает. Россия, мы вчера рассказывали об этом в предыдущем подкасте, впрямую солгала, что секретариат ООН препятствует появлению на АЭС инспекторов МАГАТЭ. Секретариат крайне редко критикует заявления каких-то отдельных стран мира. Но секретариат ООН вчера распространил специальное заявление, что Россия солгала, российская дипломатия солгала. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов лично прибыть на Запорожскую АЭС. В чем вся проблема? Эта станция до начала войны производила примерно пятую часть электроэнергии, которую потребляла Украина. Это крупнейшая атомная электростанция Европы. Россия установила полный контроль над этой станцией. То есть, вот если говорить с точки зрения буквы бюрократии, то Росатом заявил, что Запорожская АЭС теперь подчиняется ему, хотя там работает украинский персонал, который распространил вот это заявление, которое ему рассказала Ксения. И уже есть модели, которые показывают, что произойдет, если произойдет взрыв. Потому что атомные электростанции, о чем было сказано в заявлении, они не предусмотрены для того, чтобы выдерживать прямые попадания снарядов, бомб и ракет. Они могут там выдерживать землетрясения, наводнения, какие-то там сели, оползни, какие-то небольшие теракты, но против действий вооруженных сил, вооруженных тяжелым оружием, они совершенно беззащитны, несмотря на всю вот эту гигантскую конструкцию. Есть модель, которая показывает, что непригодная для жизни, вот как Чернобыльская зона, станет территория, равная, ну, примерно половине территории Латвии, или, можно сказать, половине территории Московской области, если это ближе некоторым нашим слушателям. Никто не знает, в каком направлении пойдут эти радиоактивные осадки. То есть ветер подул в одну сторону, значит, соответственно, вот эта радиоактивная пыль полетит туда. Если вспомнить Чернобыльскую АЭС, то тогда появилась шутка «Отсель грозить мы будем шведу», потому что в Швеции, в далекой Швеции, были вынуждены разбираться с радиоактивным заражением. И больше всего от Чернобыля, еще раз напомню, пострадала соседняя Беларусь, хотя Чернобыль находится на территории Украины. Это будет колоссальная катастрофа глобального масштаба, которая поразит, по данным некоторых прогнозов, загрязнит и сделает, во всяком случае, на некоторое время невозможной для нормальной жизни территорию около 2 миллионов квадратных километров. Упаси Господи!
Теперь несколько слов о том, что происходит на оккупированных территориях. Это особенно важно в преддверии нового учебного года. Как мы знаем, на захваченные территории массово привозили российских учителей, чтобы начать обучение в школах и даже вузах по российским программам. И вот сегодня стало известно, что Рособорнадзор аккредитовал, ну, если можно использовать это слово по отношению к тому, что произошло, Мелитопольский государственный университет имени Макаренко. Он стал первым вузом, получившим право на выдачу российских дипломов об образовании. Об этом сообщил государственному изданию РИА Новости ректор вуза Антон Чуйков. Он отметил, что вузу было оказано высшее доверие, но пожаловался, что в университете не будут отмечать 1 сентября, цитирую, из-за угрозы безопасности со стороны Украины. Правда, непонятно, в каких еще странах, кроме России, будут признаны дипломы вот этого вуза, ну, фактически захваченного. В аннексированном Крыму снова хлопки, как их называют в России. Сегодня в соцсетях появилась информация о новом чрезвычайном происшествии на полуострове. Как сообщается, речь может идти об уничтожении скопления российской военной техники где-то в районе села Межводное в Черноморском районе. Однако точных данных по этому поводу пока нет. А я сегодня видела прекрасный заголовок на сайте «Аргументы недели Крым». Заголовок выглядит и звучит так. «Валу что прилетело непонятно что, непонятно откуда, непонятно когда». Если вы думаете, что это шутка, нет. Проверьте с помощью Гугла, и вы увидите, что это реальный заголовок. Я думаю, что это такой универсальный заголовок, помогающий избежать обвинений в дискредитации армии и фейках. Ну, на всякий случай. Вот непонятно что, непонятно куда. И, в принципе, к любой теме можно применить.
Потрясающая новость. Турция строит для Украины корвет. И президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении имени этому корвету, который получит имя «Гетман Иван Мазепа». Я вот процитирую указ. «В целях восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Мазепа, постановляю присвоить корвету класса А, да-да-да-да». Мазепа, вероятно, самый прославленный злодей русской литературы. Благодаря Пушкину и не только Пушкину, российская историография, советская историография рисует его как такого страшного предателя, который, ну, естественно, попытался оторвать Украину от России, изменил Петру Первому, который великий, и все такое прочее. Да? То есть, ну, как я надеюсь, вы понимаете, ситуация была несколько иной. Мазепа был государственным деятелем европейского типа, и, можно сказать, он, вероятно, следовал идее короля Франции Людовика XIV, который сказал, что я не против, чтобы король Испании правил там, где говорят по-испански, а немецкий принцип правили там, где говорят по-немецки, но там, где говорят по-французски, править должен я. Мазепа, судя по всему, вот как показывает серьезная историография, пытался собрать украинскую державу из частей, которые были заняты соседними государствами. Это была Россия, это была Польша, это была Османская империя, Крымское ханство. То есть там жили люди, говорившие на украинском языке и считавшие себя украинцами. И Мазепа пытался создать вот эту украинскую державу с опорой на те территории, которые он контролировал, будучи лидером левобережной Украины. И почему он пошел на союз с Карлом XII, королем Швеции, который впоследствии, как вы помните, был разбит под Полтавой, или погиб как швед под Полтавой? Потому что Швеция не имела никаких территориальных претензий к Украине. Она не пыталась завоевывать и присоединять к себе украинские земли. Карл XII воевал с союзником России, Польшей и Саксонией, оказался на территории Украины. Собственно, на этом вся его война и закончилась. Мазепа считал, что шведы – идеальный союзник для достижения этой цели. Тем более украинцев и Мазепу возмущали и оскорбляли многие действия Петра Великого, которые, напомню, несмотря на то, что он был великий, он был человеком исключительной, чудовищной жестокости, и русские войска на территории Украины творили страшные вещи. То есть, хотя вы можете влезть в Википедию, почитать про это. Понятно, что один корвет, который будет носить даже громкое имя гетман Иван Мазепа, не изменит баланс силы в Черном море. У Украины практически нету военного флота. Все, что было, там какие-то небольшие суда. Но это символический жест, который, ну, наверное, я в будущем буду с интересом смотреть за заголовками, например, Иван Мазепа зашел в Севастополь.
Визовый вопрос по-прежнему остается одним из самых горячих. Сегодня стало известно, что министры иностранных дел Евросоюза обсудят возможные ограничения для россиян на встрече 31 августа. Еврокомиссия, скорее всего, даст некий скоординированный ответ на уровне ЕС. Визовая активность полностью пока не остановлена. В частности, гуманитарные случаи прорабатываются. Это подчеркивают представители Еврокомиссии. Ну, кстати, в Латвии, скорее всего, ограничат продление вида на жительство для россиян. Временное разрешение будут продлевать лишь в редких случаях, заявил премьер-министр страны. Для кого будут делать исключение, он не уточнил. Новые нормы планируют утвердить в сентябре. Тем временем Эстония, которая уже перестала впускать россиян по шенгенским визам и которая вообще придерживается, пожалуй, самой жесткой позиции по этому вопросу, подверглась самым масштабным 2007 года кибератакам. Это случилось после демонтажа советского памятника в Нарве. Я об этом рассказывала. Помните, вот этот знаменитый танк? Символ города, его перевезли с его привычного места. О кибератаках заявил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Лука Кристиан Ильвес. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. За некоторыми краткими незначительными исключениями веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня. Нападение осталось практически незамеченным в Эстонии, написал Ильвес на своей странице в Фейсбуке. Я напомню, что в 2007 году Эстония подверглась крупнейшей кибератаке, организованной иностранным государством в мировой киберистории того времени. В результате российской атаки тогда пострадали государственные сайты, сайты банков, медиа некоторых и политических партий.
А тут интересно, что война в киберпространстве продолжается. Украина говорит, что она постоянно находится под ударом российских хакеров. А российские структуры разные тоже жалуются на кибератаки с территории Украины либо иных стран Запада. Тут интересно, что недавно мощной кибератаке, как сообщило, собственно, само руководство партии «Единая Россия», подверглась правящая партия России. Раньше какие-то подобные сообщения исходили от партии «Справедливая Россия», еще одна такая партия власти российской. Я видел достаточно много исследований, потому что кибератаки расследовать очень сложно, и точных данных долгое время не поступает, пока полностью расследование не проведено и не завершено. Но по прошлому опыту Украину и страны Запада атакуют хакеры, либо напрямую работающие на российские спецслужбы, либо группировки какими-то связями тесными с этими спецслужбами, связанные и выполняющие их задания. Россию часто атакуют хакеры, которые не имеют прямой связи с какими-то государствами, анонимные хакеры, известная группировка, которые пытаются таким образом выразить свою политическую позицию. Есть даже специальное слово «хактивизм», да, то есть вот они вот таким вот активизмом занимаются, атакуя интернет-ресурсы, структур, которые они считают повинными в каких-то грехах. Но «Единая Россия» и «Справедливая Россия», которые благословили и благословляют то, что Россия делает с Украиной, это, безусловно, на мой взгляд, могут считаться легитимными целями для подобных атак.
Ну, а теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Речь идет о том, что происходит в России, как людей наказывают за антивоенную позицию. Приморский районный суд Петербурга оштрафовал бывшего почтальона и активиста Петра Трофимова, который 2 года не был в России, из-за антивоенной акции 27 февраля. Об этом сообщает правозащитный проект «Правый отдел». Трофимова признали виновным по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления». Что произошло? На своей странице ВКонтакте Трофимов публиковал пост со словами: 27.02 скажи «нет войне» в 16.00 на главной площади твоего города. Первый отдел указывает, что Трофимов не организовывал акцию, не участвовал в ней, он просто поделился информацией. Сам он живет с 2020 года в финском городе Турку, куда приехал, кстати, чтобы получить политическое убежище. Но вот теперь его оштрафовали. В Ростове-на-Дону задержали тем временем молодую пару, подозреваемую в поджоге автомобиля с наклейкой «Z» на заднем стекле. Автомобиль этот принадлежал полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ростовской области. По версии следствия, я подчеркну, именно по версии следствия, молодые ростовчане, ему 24 года, ей 22, на протяжении нескольких дней наблюдали за парковкой возле одного из отделений внутренних дел города. Потом они выбрали какой-то удачный для этого момент, и молодой человек плеснул горючей смесью на капот машины. Девушка в этот момент снимала все на камеру телефона. Затем подозреваемые покинули Ростовскую область. Полицейские утверждают, что после возвращения в Ростов-на-Дону пара несколько раз скрывалась в лесу, где их и задержали. Даже есть кадры оперативного задержания. Полиция заявляет, что эти люди действовали якобы по наводке украинских националистов. Ну, естественно, все антивоенные высказывания, они наверняка происходят по наводке украинских националистов. Это я иронизирую, конечно. И якобы, в полиции заявляют, они даже получили оплату в криптовалюте за то, что они сделали. Отчет о поимке этих коварных националистов показывают сейчас по местным телеканалам. Еще раз напомню, что все произошло в Ростове на Дону. Ну и оттуда же сегодня пришла, конечно, ужасная новость. Даже страшно представить, что вот до такого дошло. Это происходит в Ростове-на-Дону. Военнослужащий застрелил таксиста после спора об Украине. По информации местного издания, преступление произошло 15 августа на почве политических разногласий. Подозреваемый 33-летний капитан российской армии из подмосковной Рузы. Ранее несудимый, служил в ракетных войсках, был в нескольких горячих точках. По предварительной версии, капитан поспорил с 51-летним таксистом, который подвез его до набережной. Спорили они по поводу войны в Украине. Исчерпав аргументы, военный 4 раза выстрелил в водителя из пистолета Макарова, и пострадавший умер еще до приезда скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы. Это происшествие, конечно, показывает, какой сейчас уровень агрессии в обществе. И действительно страшно представить, как на людей влияет все происходящее.
Я добавлю, что речь идет, наверное, не только об уровне агрессии в российском обществе, но и об уровне агрессии, если можно так сказать, уровне недоверия в международной дипломатии. Я обратил внимание на то, что новостей о том, что ведутся какие-то переговоры или готовятся какие-то переговоры, прекращение войны давно не было. Давным-давно не было никаких новостей. То есть, судя по всему, цели России в этой войне не изменились. То есть она изначально собиралась уничтожить Украину в том виде, который она есть сейчас, то ли лишив ее значительной части территорий, то ли вообще полностью сменив руководство, то ли вообще уничтожив украинское государство. То есть это, наверное, зависело бы уже от конкретных каких-то факторов. Но цели, главные цели не изменились. Лидеры России продолжают декларировать необходимость уничтожения Украины и декларировать необходимость присоединения к России значительных украинских территорий, те, которые сейчас оккупированы или были оккупированы ранее, и активнейшим образом соответствующие действия проводятся. Эти условия, естественно, неприемлемы для Украины. Руководство Украины и украинский народ, естественно, не могут принять это условие на переговорах. Поэтому совершенно очевидно, что все будет решено на поле боя. Либо Украина разгромит армию агрессора, отбросит ее на какие-то там рубежи, освободит захваченные территории, то ли захваченные в этом году, то ли захваченные после 2014 года. Мы не знаем, как все это будет складываться. Либо Россия додавит Украину и уже будет диктовать условия, условно говоря, с пистолетом, прижатым к колбу украинского руководства. И сейчас дипломатия ведется на полях сражений. Надо сказать, что в последнее время участились сообщения о том, что российские войска активизировались на территории Беларуси. Там расширяются аэродромы, военные базы, подвозятся какие-то боеприпасы. И участились обстрелы со стороны белорусской границы. По территории Украины бьют, я подчеркиваю. То есть опасения того, что все-таки Лукашенко позволит нанести еще раз удар с этой стороны, либо даже даст команду своим войскам атаковать Украину, они сохраняются. Это очень печально.
Ну и в заключение, как говорится, новости культуры сегодня и лингвистики. Исполнитель роли Саурона в трилогии «Властелин колец» Сала Бейкер снялся в новой социальной рекламе организации UA Animals и обратился со словами поддержки к украинцам. В ролике Бейкер призвал помогать спасать животных от войны. Я был Сауроном в «Властелине колец», но я был шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы, сказал он. Я хочу поблагодарить UA Animals, которые спасают животных от войны, кормят, эвакуируют, лечат. Это поражает и вдохновляет, сказал актер. Но почему я сказала, что это новости лингвистики? Потому что, кроме этого, в видео содержится обращение орков. Как вы думаете, по поводу чего? Протестующих против того, чтобы этим словом называли россиян. От имени всемирной диаспоры орков, говорит Бейкер, я хочу обратиться с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте русских орками. Нас это оскорбляет. Многие столетия мы не прибегаем к варварским методам борьбы. Орки не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какой-то хлам, говорит один из орков в ролике. Я слышал, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных животных. Не пойму, что они им такого сделали. Пожалуйста, не называйте русских орками. Мне стыдно перед моими детьми, добавляет другой. Но тут я хочу напомнить, что слово «орки» действительно активно использовалось украинцами с начала войны. Оно даже стало в каком-то смысле нейтральным. Его употребляли даже в новостных сообщениях. Например, орки разрушили столько-то домов. То есть абсолютно вот в таком нейтральном ключе это употреблялось и употребляется. Но, по всей видимости, сейчас придется искать какое-то более сильное слово, чтобы не обижать орков. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.